Глава третья. Рассвет. Струя пены, отбрасываемая кормой корабля Грея «Секрет», прошла через океан белой чертой и погасла в блеске вечерних огней Лиса. Корабль встал на рейде недалеко от маяка. 10 дней «Секрет» выгружал чесучу, кофе и чай. 11-й день команда провела на берегу в отдыхе и винных парах. На 12-й день... Грей глухо затосковал, без всякой причины, не понимая тоски.
Под вечер он уселся в каюте, взяв книгу, и долго возражал автору, делая на полях заметки парадоксального свойства. Затем, взяв трубку, он утонул в синем дыме, живя среди призрачных арабесок, возникающих в его зыбких слоях. Тоска Грея, утратив, наконец, после 3 трубок наступательное значение, перешла в задумчивую рассеянность. Такое состояние длилось еще около часа. Когда исчез душевный туман, Грей очнулся, захотел движения и вышел на палубу.
Была полная ночь. За бортом в сне черной воды дремали звезды и огни мачтовых фонарей. Теплый, как щека, воздух пахнул морем. Грей свистнул. Огонь трубки двинулся и поплыл к нему. Скоро капитан увидел во тьме руки и лицо вахтенного.
«Передай Лисике, что он поедет со мной, и пусть возьмет удочки!»
Он спустился в шлюп, где ждал еще 10 минут. Литика, проворный, жульковатый парень, загремев о борт веслами, подал их Грею. Затем спустился сам, наладил уключенный и сунул мешок с провизией в корму шлюпа. Грей сел к рулю.
«Куда прикажете плыть, капитан?»
Капитан молчал. Матрос знал, что в это молчание нельзя вставлять слова, и поэтому, замолчав сам, стал сильно грести. Во власти странного чувства был теперь Грей. Он мог бы, правда, сказать: «Я жду, я вижу, я скоро узнаю». Но даже эти слова равнялись бы не большему, чем отдельные чертежи в отношении архитектурного замысла. В этих веяниях была еще сила светлого возбуждения. Там, где они плыли, слева волнистым сгущением тьмы проступал берег. Над красным стеклом окон носились искры дымовых труб.
Это была Каперна.
Здесь будем ловить рыбу.
Первый раз плаваю с таким капитаном. Капитан дельный, но не похожий. Загвоздистый капитан. Впрочем, люблю его.
Литика размотал удочку, приговаривая стихами, на что был мастер к великому восхищению команды. Из шнурка и деревяшки я изладил длинный хлыст и крючок к нему приделав, и спустил протяжный свист. Затем он пощекотал пальцем в коробке червей. Этот червь в земле скитался и своей был в жизни рад, а теперь на крюк попался, и его самы съедят.
Грей лег у костра, смотря на отражавшую огонь воду. Следующие 2 часа были для Грея недолее тех секунд, в течение которых он склонился головой на руки. За это время Литика появлялся у костра 2 раза. Засматривал из любопытства в рот пойманным рыбам. Что там? Там, само собой, ничего не было. Проснувшись, Грей на мгновение забыл, как попал в эти места. С изумлением видел он счастливый блеск утра, обрыв берега среди этих ветвей и пылающую синюю даль. Над горизонтом, но в то же время и над его ногами висели листья орешника. Внизу обрыва, с впечатлением, что под самой спиной Грея, шипел тихий прибой. Мелькнув с листа, капля росы растеклась по сонному лицу холодным шлепком. Он встал. Везде торжествовал свет. Остывшие головни костра цеплялись за жизнь тонкой струей дыма. Его запах придавал удовольствию дышать воздухом лесной зелени дикую прелесть. Литики не было. Он увлекся. Он, вспотев, удил с увлечением азартного игрока. Грей вышел из чащи в кустарник, разбросанный по скату холма. Выбрался на открытое место, заросшее пестрой травой, и увидел здесь спящую молодую девушку.
Он тихо отвел рукой ветку и остановился с чувством опасной находки. Не далее, как в 5 шагах, свернувшись, подобрав 1 ножку и вытянув другую, лежала головой на уютно подвернутых руках, томившаяся Ассоль. Ее волосы сдвинулись в беспорядке, у шеи расстегнулась пуговица, открыв белую ямку. Раскинувшаяся юбка обнажала колени. Ресницы спали на щеке, в тени нежного, выпуклого виска, полузакрытого темной прядью. Мизинец правой руки, бывший под головой, пригибался к затылку. Грей присел на корточки, заглядывая девушке в лицо.
Быть может, при других обстоятельствах эта девушка была бы замечена им только глазами. Но тут он иначе увидел ее. Все стронулось, все усмехнулось в нем. Разумеется, он не знал ни ее, ни ее имени, ни тем более, почему она уснула на берегу. Но был очень этим доволен. Он любил картины без объяснений и подписей.
Впечатление такой картины несравненно сильнее. Ее содержание, не связанное словами, становится безграничным, утверждая все догадки и мысли.
Тень листвы подобралась ближе к стволам, а Грей все еще сидел в той же малоудобной позе. Все спало на девушке. Спали темные волосы, спало платье и складки платья. Даже трава поблизости ее тела, казалось, задремала в силу сочувствия. Когда впечатление стало полным, Грей вошел в его теплую, подмывающую волну и уплыл с ней. Давно уже Литика кричал:
«Капитан, где вы?»
Когда он наконец встал, склонность к необычному застала его врасплох с решимостью и вдохновением раздраженной женщины. Задумчиво уступая ей, он снял с пальца старинное дорогое кольцо, не без основания размышляя, что, может быть, этим подсказывает жизни нечто существенное, подобное орфографии. Он бережно опустил кольцо на малый мизинец, белевший из-под затылка. Мизинец нетерпеливо двинулся и поник. Взглянув еще раз на это отдыхающее лицо, Грей повернулся и увидел в кустах высоко поднятые брови матроса.
«А, это ты, Литика? Посмотри-ка на нее. Что, хороша?»
«Дивное художественное полотно! В соображении обстоятельств есть нечто располагающее!»
«Я поймал 4 мурены и еще какую-то толстую, как пузырь!»
«Тише, Литика! Уберемся отсюда!»
Они отошли в кусты. Им следовало бы теперь повернуть к лодке, но Грей медлил, рассматривая даль низкого берега, где над зеленью и песком лился утренний дым труб Каперны. В этом дыме он снова увидел девушку.
Тогда он решительно повернул, спускаясь вдоль склона. Матрос, не спрашивая, что случилось, шел сзади. Он чувствовал, что вновь наступило обязательное молчание. Уже около первых строений Грей вдруг сказал:
«Не определишь ли ты, Литика, твоим опытным взглядом, где здесь трактир?»
«Должно быть, вон та черная крыша.
Впрочем, может, и не она».
«Что же в этой крыше приметного?»
«Сам не знаю, капитан. Ничего больше, как голос сердца».
Они подошли к дому. То был действительно трактир Мэннерса.
Мэннерс. Длинный молодой парень с веснушчатым скучным лицом и тем особенным выражением хитрой бойкости в подслеповатых глазах, какое присуще торгашам вообще. Перетирал за стойкой посуду, на грязном полу лежал солнечный переплет окна.
Едва Грей вступил в полосу дымного света, как Мэннерс, почтительно кланяясь, вышел из-за своего прикрытия. Он сразу угадал в Грее настоящего капитана. Разряд гостей редко им виденных. В то время как Литика, взяв стакан обеими руками, скромно шептался с ним, посматривая в окно, Грей подозвал Мэннерса. Хин самодовольно уселся на кончик стула, польщенный этим обращением и польщенный именно потому, что оно выразилось простым киванием Греева пальца.
«Вы, разумеется, знаете здесь всех жителей. Меня интересует имя молодой девушки в косынке, в платье с розовыми цветочками, темно-русой и невысокой, в возрасте от 17 до 20 лет. Я встретил ее неподалеку отсюда. Как ее имя?»
Он сказал это с твердой простотой силы, не позволяющей увильнуть от данного тона. Хин Мэннерс внутренне завертелся и даже ухмыльнулся слегка, но внешне подчинился характеру обращения. Впрочем, прежде чем ответить, он помолчал. Единственное из бесплодного желания догадаться, в чем дело.
Это должно быть корабельная соль. Больше быть некому, она полоумная.
В самом деле? Как же это случилось?
Когда так, извольте послушать.
И Хин рассказал Грею о том, как 7 лет назад девочка говорила на берегу моря с собирателем песен. Разумеется, эта история с тех пор, как нищий утвердил ее бытие в том же трактире, приняла очертания грубой и плоской сплетни, но сущность осталась нетронутой.
С тех пор так ее и зовут. Зовут ее Ассоль, корабельная.
Грей машинально взглянул на Литику, продолжавшего быть тихим и скромным. Затем его глаза обратились к пыльной дороге, пролегающей у трактира. И он ощутил как бы удар. Одновременный удар в сердце и в голову. По дороге лицом к нему ушла та самая корабельная соль, которой Мэнос только что отнесся клинически. Удивительные черты ее лица, напоминающие тайну неизгладимо волнующих, хотя простых слов, предстали перед ним теперь в свете ее взгляда. Матрос и Мэннерс сидели к окну спиной, но чтобы они случайно не повернулись, Грей имел мужество отвести взгляд на рыжие глаза Хина. После того, как он увидел глаза Ассоль, рассеялась вся косность Мэннерсова рассказа.
«Еще могу сообщить вам, что ее отец, сущий мерзавец, он утопил моего папашу, как кошку какую-нибудь, прости господи. Через него я, ваша милость, осиротел. Еще дитей должен был самостоятельно поддерживать бренное пропитание».
«Ты врешь! Ты врешь так гнусно и ненатурально, что я протрезвел. Он врет. Его отец тоже врал, врала и мать. Такая у них порода. Можете быть покойны, что она так же здорова, как и мы с вами. Я с ней разговаривал. Она сидела на моей повозке 84 раза. Ну, или немного меньше. Когда девушка идет пешком из города, а я продал свой уголь, я уж непременно посажу девушку. Пускай она сидит. Я говорю, что у нее хорошая голова. Это сейчас видно. С тобой, Хим Мэннерс, она, понятно, не скажет двух слов. Но я, сударь, в свободном угольном деле презираю суды и толки. Она говорит, как большая. Ну, а у нее причудливый разговор. Прислушиваешься, как будто все то же самое, что сказали мы с вами. А у нее не так совсем. Вот, к примеру, раз завелось дело о ремесле. «Я тебе что скажу?» — говорит она и держится за мое плечо.
«Когда рыбак ловит рыбу, он думает, что поймает большую рыбу, какой никто не ловил. Ну а ты? А ты? Ты верно, когда наваливаешь углем корзину, то думаешь, что она зацветет?»
Вот какое слово она сказала, а? В ту же минуту дернуло меня, сознаюсь, посмотреть на пустую корзину. И так мне вошло в глаза, будто из прутьев поползли почки. Лопнули эти почки, брызнуло по корзине листом и пропало. Я малость протрезвел даже. Ах, Хименес врет и денег не берет. Я его знаю.
Считая, что разговор перешел в явное оскорбление, Мэннерс пронзил угольщика взглядом и скрылся за стойку. Оттуда горько осведомился.
«Прикажете подать что-нибудь?»
«Нет, мы встаем и уходим. Литика, ты останешься здесь. Вернешься к вечеру и будешь молчать. Узнав все, что сможешь, передай мне. Ты понял?»
«Добрейший капитан, не понять этого может только глухой».
«Прекрасно. Запомни также, что ни в одном из тех случаев, какие могут тебе представиться, нельзя говорить ни обо мне, ни упоминать даже мое имя. Прощай».
Грей вышел. С этого времени его не покидало уже чувство поразительных открытий. Дух немедленного действия овладел им. Он опомнился и собрался с мыслями только когда сел в лодку. Смеясь, он подставил руку ладонью вверх, знойному солнцу, как делал это однажды мальчиком в винном погребе. Затем отплыл и стал быстро грести по направлению к гавани.